Сетература. Подкаст при поддержке блога «Как стать писателем в эпоху самиздата». Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Эфи Нот. Это первый выпуск нашего подкаста «Сетература». И у меня в гостях прекрасная Алла Зеленцова, писатель и блогер, создатель блога «Как стать писателем в эпоху самиздата». Алла, привет!
Всем привет! Рада вас слушать, видеть.
Давай как бы с места в карьер сразу, не тратя время. У нас сегодня ответственная миссия. Мы с тобой немножко погрузим людей в то, что такое сетература и вообще, ну, с чем ее едят. Я думаю, у кого, как не у тебя, об этом спрашивают, да? Мне кажется, ты такой прям эксперт в этом вопросе. Представим, что я человек, который решил писать. И я решила делать это не только в стол, чтобы это видела там пыль, мама и собака, но и кто-то еще, да. Вот я решилась. Я узнала о том, что книги можно выкладывать в сеть. Что мне делать?
Тебе нужно выбрать твой портал, который тебе больше всего нравится. Сейчас самых популярных — это Литрес, Самиздат, Литгород, Литнет, Литмаркет и Автор Тудей. На каждой из этих площадок своя специфическая аудитория, то есть где-то заходит больше нонфикшн, где-то заходит художка, например, на Автор Тудей заходит мужская литература, на Литнете, на Литгороде, например, более аудитория сконцентрирована именно как женская литература, ее так называют. Ну, там получается, соответственно, любовные романы, фэнтези-романы с уклоном любовь. И, получается, есть еще Литрес Самиздат, где как раз-таки есть читатели на всю литературу, и даже можно продвигаться с нонфикшеном. Поэтому нужно первый шаг — это тебе выбрать портал, где тебе публиковаться, посмотреть, что в топах, что читается на этом портале, и уже потом его покорять.
Правильно понимаю, топы — это вот то, что топ-5, топ-10, да, когда заходишь на главную, и там вот эти книжки, их нужно открыть и посмотреть, что читают, правильно?
Да, примерно так.
И такой спойлер небольшой, да, я слышала о том, что порталы очень строго делятся на мужскую и так называемую женскую литературу. И здесь много разных мнений по поводу, вообще существует мужская и женская литература, относится ли это к бумажной, да, художественной литературе. Мы же не можем, например, приписать там Достоевского к тому, что он мужская или женская литература. Как насчет самиздата? Тут есть какое-то строгое разграничение?
Есть мужчины, которые спокойно читают любовные романы, это тоже как раз-таки ограничения условные. Есть женщины, которые с удовольствием читают фантастические романы без любовной линии. Но сейчас этот сегмент просто условно делит. Если книга больше всего нравится женщинам, то ее называют женской литературой. Если книга условно больше всего нравится мужчинам, ее называют мужской литературой. На самом деле, я всегда в детстве обожала читать Лукьяненко, хотя сейчас это больше мужская литература.
Я тоже обожала Лукьяненко. Мне кажется, я «Дозоры» зачитала до дыр, особенно первые три части. Я могу, мне кажется, цитировать его постранично. И да, это, наверное, такая универсальная литература. Еще, знаешь, такой вопрос? Коварные вопросики вне списка вопросиков. Я тоже общаюсь, да, с там каким-то количеством писателей. Недавно ко мне пришел, ну, ко мне, да, в чат к писателям пришел человек, говорит: вот я хочу писать, вот у меня есть литература. И первое, что спросили у него, какова цель? Что касается самиздата, мне кажется, вот есть какое-то строгое разграничение, ну, относительно строгое. Ты хочешь самореализоваться или все-таки ты хочешь на этой литературе заработать? Это к слову о том, что, да, есть стереотип о том, что писатели не зарабатывают. Что ты по этому поводу думаешь? Стоит ли как бы разграничивать свою цель похода, да, на эти лид-порталы, вообще ввязываться во всю эту авантюру? Нужно ли понимать, что мне нужна самореализация, и тогда ты можешь писать все, что угодно, и не зарабатывать на этом? Либо я хочу денег, да, и я подстраиваюсь под то, что публикуется на лид-порталах, вот как ты сказала, да, прийти, открыть топ-5 и посмотреть, что пишут.
Ну, на самом деле, разграничивать типа между самореализацией и заработком — это самый любимый миф тех, кто не смог зайти в самиздат в принципе. Потому что зачем разбираться, что нравится читателю, если я просто напишу книгу, которая нравится только мне и, возможно, моему коту. Соответственно, просто выложить ее и понять, что литература прогнила, читатели прогнили, все, мир тленный, никто читать эту книгу не будет. Ты смеешься, а я очень часто общаюсь с такими нетакусями, которые и мой бог тоже ненавидит за то, что я показываю людям, что можно спокойно продвигаться в самиздате и, в принципе, зарабатывать на этом. И, в принципе, ненавидят любую жанровую литературу, которая висит в топах и которая как раз-таки приносит деньги, собственно говоря.
А что ты конкретно подразумеваешь под жанровой литературой?
Ну, то, что мы с тобой как раз-таки обсуждали чуть ранее, когда условная книга нравится женщинам, условная книга нравится мужчинам, она как раз-таки более жанровая. То есть там есть любовные романы, фэнтези-романы, боже, этих жанров миллиарды, фантастические романы, и у этих жанров есть еще поджанры, то есть там литр-ПГ, когда ты попадаешь в мир компьютерной реальности, компьютерной игры, и там завоевываешь новые земли, как раз-таки это больше нравится именно мужчинам, ну вот это все жанры. И вот такие вот люди, которые не разбираются, как в самиздат, в принципе, устроен, они обожают эту жанровую литературу хейтить и говорить, что это ширпотреб, типа товары низкого качества, именно в этом смысле, не товары широкого потребления, хотя это, в принципе, одно и то же. В широком потреблении то, что нравится другим всем читателям, это как раз-таки низкое второсортное чтиво, которое не заставляет думать, которое не заставляет ничего. На самом деле развлекательная литература в первую очередь должна развлекать, и уже во вторую очередь чему-то учить.
Да, вот интересно, что за это хаят сам издат, как будто в магазинах, на книжных полках этих книг невозможно найти. Я помню, что в свое время я работала в книжном магазине, и любовные романы женские, ну, там, Даниэла Стил, вот эти вот все авторы, маленькие такие книжки, если помнишь, была еще серия «Харли Квинн» называлась, они такие тоненькие, беленькие, и вот от них полки прямо ломились, то есть их было гораздо больше, чем какой-либо другой литературы, и, соответственно, если полки ломятся, значит, на это есть спрос, верно?
Ну вот, знаешь, серию «Харли Квинн» я не помню, не видела, в принципе. Не знаю, в каком когда-то это было. Я помню серию «Шарм». Там тоже очень много любовных романов, я помню, 15 лет. Вообще все эти романы 18+, потому что там много эротики. А когда мне было 15, 18+, плашки, в принципе, не существовало. Я приходила в библиотеку, во взрослый отдел и читала книги, любовные романы у меня было. Этап такой, когда мне не хотелось ничего, кроме как читать эти книги. Там были очень такие местами в некоторых книгах очень неинтересные эротические сцены. Я их проматывала, пролистывала и читала, получается, их чувства, любовные отношения, как это все развивалось и как это чем закончилось.
Да, так, к слову, что нравится женщинам больше в романах, да, про эмоции. Раз уж мы заговорили о твоих книжных предпочтениях, давай поговорим о твоем писательском пути. Расскажи, как ты вообще задумалась о том, чтобы писать, как ты начала это делать, ну и, соответственно, как ты дошла до самиздата.
Прозвучало, как ты дошла до ручки. На самом деле, я пишу с самого детства, я пробовала себя во многих разных жанрах, мне даже одно время я писала фанфики по всяким произведениям. Кто не знает, это просто творческая литература по какому-то произведению, фанатская, где берутся знакомые герои, и при этом переписываются сюжеты, добавляется что-то незаконченное, что-то такое. Помню, в 16-м году вышел такой мультфильм «Зверополис». Я по нему написала просто интересную зарисовку, как они пришли к отношениям, ну, без всяких таких романтических подробностей. И этот фанфик залетел в топ-3 популярных, и как раз-таки его залайкали. Он до сих пор висит там, «Останься» он называется. Собственно говоря, я писала с детства. Но так как в моем детстве не было никаких интернетов и компьютеров, я писала в стол. Стол буквально, то есть от руки выписывала всякие сказки. Помню, в 15 лет написала роман на 482 страницы, 10 тетрадок. Я просто полгода кропотливо каждый вечер садилась и писала, у меня уставала рука. Компьютера особо не было, потом как раз-таки 18 лет я переползла на компьютер и уже начала печатать там. Естественно, я, как и многие писатели, мечтала попасть в издательство, у меня даже была написана книга, которую я собиралась оббивать пороги. И, ну, мне всегда не хватало времени, потому что я то училась в школе, потом я училась в универе, потом я еще работала. И как бы на такую мечту не оставалось времени. Получается, в 2018 году я вышла замуж, съехала от родителей, точнее, от бабушки. С родителями мы уже давно не жили в тот момент. У меня появилось много свободного времени, я только работала. Муж никак не подавлял мои желания и хотелки, как это было с моей семьей, когда мне постоянно говорили, зачем ты дурью маешься, иди лучше поработай, поучись, на этом не заработаешь. Я начала спокойно писать, и в этот момент нашла как раз-таки Литнет. Начала его изучать, это был такой промежуток времени, когда самиздат только-только развивался. Но он уже среди некоторых авторов, он уже был популярен. И я познакомилась с автором, который уже зарабатывал в самиздате, и она получала в 2018 году 80 тысяч в месяц. Подумала, что это что-то очень интересное, потому что я, как айтишница, зарабатывала всего 40 тысяч, и для меня это было что-то удивительное. Начала просто посматривать в эту сторону, начала разбираться, начала смотреть, что нравится читателям, и попробовала написать то, что мне нравится и им нравится, ну, совместить этот такой некий баланс, что как раз-таки и правильно, в принципе. И, получается, я набрала на коммерческий статус, и в 2019 году, в начале 6 марта, я даже помню этот день, я открыла свою первую подписку, за март и заработала свои первые 4000. Это было что-то такое удивительное, то, что на книгах можно все-таки зарабатывать. Для 2019 года это был просто какой-то прорыв, переворот сознания, можно сказать.
Ты что-то написал, что-то такое, что нравится тебе, да? Ты сам кайфанул от процесса, еще и денег от этого получил. Очень круто. Я, кстати, пока ты рассказывала, у меня вопрос возник. А вот эти вот 400 страниц, которые ты тогда первый раз написала, ты их потом вообще еще открывала, что-то делала с этим своим талмудом?
А он даже со мной переехал в Краснодар из Уфы, он со мной катался по съемным квартирам, а потом он со мной уехал из Уфы в Краснодар. Ну, то есть он лежит у меня в коробочке моих творческих детских вещей, я их тщательно храню. Если у меня когда-нибудь закончится идея, я просто залезу и посмотрю, что там было.
Так, ну, с входом в писательскую профессию понятно. Как сейчас обстоят дела у тебя как писателя, да? Ты, ну, можешь полноценно назвать, правильно, что ты писатель — это твоя профессия, и совмещаешь ты это сейчас с какой-то работой, или это основная твоя занятость?
Ну, вообще, это, по идее, моя основная занятость, но с 21-го года я веду как раз-таки свой блог, так что теперь я совмещаю писательство и блогерство.
И как у тебя это получается? Расскажи про свой график. Вообще, расскажи, как живут писатели самиздата, сколько нужно писать, чтобы вот там укладываться в какие-то рамки, если они у тебя есть планы.
Расскажи про свой график. Я вчера с горящей задницей бегала в плане, я ни хрена не успеваю, ничего не нет.
Расскажи про график, который должен быть в идеальном мире, и как ты в него укладываешься, если укладываешься.
Мы не живем в идеальном мире, как минимум. Я, в принципе, еще когда работала по графику с 8, нет, сначала с 8, потом с 10 до 6, до 7, я начала замечать, что мне очень плохо в определенных рамках и графиках. Мне просто фигово, я выгораю, я ничего не могу. К субботе, к воскресенье я просто падаю и не встаю. Ну, то есть это была айтишная фигня. Я еще в 2019 году, когда получила свои первые 4000, я осознала, что больше я не могу работать на кого-то в этом ужасном графике, учитывая, что у нас как раз-таки тогда пошли сильные переработки. Немножко посвящу слушателей в айтишную сферу. Есть такая штука, релиз называется. Нужно срочно сдать к релизу часть программы, которую мы готовим, а, возможно, и весь проект, если совсем веселый релиз. Из-за этого приходится перерабатывать. То есть ты садишься в 9 утра за компьютер, и, слава богу, если ты в 9 вечера с него встанешь. Потому что, естественно, как назло, все ломается к выкатке очередного релиза, и все, и тестировщики, и разработчики, они просто сидят часами за компьютером, и я, в принципе, поняла, что мне было очень уже тяжело в тот момент. Я как раз-таки писала свою подписку. Подписка — это процессник платный для тех, кто нас слушает в впервые и не знаешь, что такое сетература.
Подожди, подожди, сразу поясни тогда, что такое платный процессник, раз уж зашла об этом речь. Это как?
Это когда ты выкладываешь в процессе книгу, возможно, ты ее параллельно пишешь, или она уже готова у тебя в столе, это не важно для портала, она просто новая, и ты ее выкладываешь. Большинство писателей как раз-таки пишут ее в процессе, то есть сегодня написали проду, завтра ее выложили. А иногда ты просто бегаешь с горящими волосами, так мне проды на сегодня нету, надо написать. Сначала ты его выкладываешь в процессе, набираешь читателя на этот процессник, а потом ты открываешь на него подписку, то есть на нем ставится ценник, например, 99 рублей, и читатель, который ее покупает, он читает твою подписку в процессе, и по завершению он получает готовую книгу. И это очень хорошо как раз-таки защищает от пиратов, потому что пиратам нужна завершенная книга. Процессник они не могут слить, так как все в голове автора, и слить оттуда...
Мне кажется, сам автор был бы рад, если бы кто-нибудь слил у него это из головы, он бы мог бы это не писать. Так, у тебя был запущен первый процессник, и...
Как раз-таки в тот момент начался релиз. У меня не хватало прод, график у меня был такой. Во сколько я отлеплюсь от кровати, в конце концов, у меня как раз-таки была удаленная работа, а в тот момент я могла не ездить в офис, это уже спасибо. Минус час туда езды по пробкам, и минус час езды обратно по пробкам. Отлепляюсь с кровати, работаю где-то до 9 вечера, пью какой-нибудь бодрящий напиток и потом сажусь, пишу до часу ночи проды. В таком графике было просто нереально работать, и у нас еще IT-компания переживала не самые приятные времена и пошли сильные задержки по 2-3 месяца зарплат. То есть 4000 от Литнета я получила раньше, мартовские, чем январскую зарплату. И в тот момент я осознала, что что-то не так в моей жизни, и надо просто это менять. В мае я подписала заявление на увольнение. Лучше я напишу побольше книг, буду зарабатывать нормально с этого, и буду только писательницей.
Ну, то есть у тебя, получается, звезды, да, так сошлись, что работа сама подтолкнула тебя к новой работе, что называется. Ты уволилась, у тебя, получается, зарплата с книг еще не дошла до твоего дохода с основной работы. Как на это отреагировали твои близкие, да? Вообще, как относится твоя семья, друзья к тому, что ты писатель?
Ну, в дальнейшем мой дружеский коллектив полностью переписался, то есть у меня очень мало осталось людей, кто со мной прямо... Со школы у меня не осталось никого, это, в принципе, было еще просто переход в университет, потому что в школе я была не белой вороной, а фиолетовой вороной. Девочка, которая ходит в фиолетовом и, в принципе, ни во что не вписывается. В университете у меня уже были друзья, но они все сейчас почти створились из моей жизни, кто-то из-за зависти, что я могу работать на себя, а с кем-то просто уже стало неинтересно, потому что мы гуляли компашкой в далеком 20-м году, когда я уже была писательницей. Да, он далекий, несмотря на календарь, сейчас 23-й.
Не могу с этим смириться, прости. Для меня 2010-й это еще где-то рядом, и я все никак не могу в голове положить, что 23-й вот.
Собственно говоря, это был 20-й год. Еще не было коронавируса в таком ключе, как он пошел в марте или в апреле, когда это было. В общем, мы сидели в кафешке, девчонки и мальчишки обсуждали очередной релиз и горящие задницы. И сидела рядом, просто ела, и мне нечего было сказать, потому что мне это неинтересно, в принципе. Ну и вот так вот постепенно-постепенно круг общения начал меняться.
Как отнеслась к твоей новой деятельности семья? И скажи, кстати, кто-то читает ли твои книги из семьи?
Моя самая близкая семья — это мой муж. Мы в 18-м году поженились, и в 18-м году я как раз-таки начала писать очень много. У меня и закончилась магистратура, я съехала от бабушки, и у меня появилось много свободного времени, и мы изначально строили отношения не то, что девушка сидит и убирается по дому, а как бы вместе планировали свой быт и свое существование в этой съемной квартире на тот момент. Были моменты, когда ему тоже задерживали зарплату, и я тянула на себе. Потом как раз-таки он уволился, ушел в Роснефть. А в этот момент у меня начались проблемы с зарплатой. И в конце концов мы просто сели, обсудили. Я говорю, что я в таком графике не выдержу. Он мне сказал, что давай тогда ты на лето уволишься, попишешь, посмотришь, как у тебя пойдет. И, в принципе, если нужно будет, ты осенью можешь вернуться на IT зарплату и совмещать, либо не возвращаться. За лето у меня получилось немножко раскрутиться, но так как у нас не было возможности нормально платить налоги и, в принципе, не было самозанятости, а ИП открывать, когда у тебя гонорар по 20-40 тысяч, тоже не особо был вариант, мы как раз-таки оформляли ипотеку. Так как я числилась, по сути, безработной, нормально оформить ипотеку в таких условиях было невозможно, и мне пришлось временно вернуться на 0,5 ставки в IT. И получается, с октября по апрель я как раз-таки там проработала. В начале 2020 года, поворотный 2020 год, Россия вела самозанятость. Я сразу же в числе первых оформила ее, и с тех пор хорошо себя чувствую на самозанятости. А с остальной семьей было немножко проблематичнее. Я помню неприятный разговор с мамой, когда она узнала, что я увольняюсь. Она пыталась меня вразумить. 6 лет обучения коту под хвост. Если бы я продолжила работать в IT, там не только 6 лет обучения было, но еще и мое здоровье, выгорание. А свекровь спокойно восприняла, вы уже взрослые люди, вы сами в семье разбираетесь, и я в вашу семью лезть не буду.
Муж твои книжки читает?
А раньше читал, сейчас все в ремонте полностью, некогда читать книжки.
Расскажи про свой блог, как стать писателем в эпоху самиздата, с чего все началось?
Ну, все началось с того, что я уволилась, подумала, о, у меня теперь есть сутки, чтобы писать, буквально сутки, чтобы писать, и я начала херачить по 20 тысяч знаков каждый день. Как бы на качество это не влияло, но это, естественно, отражалось на ментальном состоянии. И там еще начался коронавирус, когда мы сидели все в одной квартире, получается, муж перестал ездить на работу, и мы с ним сидели вместе, и, естественно, проругались, это была снова перестройка отношений, и к августу месяцу меня настигло жуткое выгорание. Схуднуло на 5 килограмм. Мне поставили депрессию, и я начала работать с психологом. В этот момент появилась просто идея. Кому-то захотелось передать знания. Я также вела блог в Дзене. Тоже писала, делилась там своими писательскими заметками, рассказывала о писательстве. Это было интересно, но посты не заходили. В принципе, в июле мы поехали по морям покататься от Краснодарского края на машине с Уфы до Краснодара, 2000 километров. После этого я написала отзыв о Сочи парке в Дзен-канале. И появилась там монетизация сразу, потому что отзыв был не положительный и не отрицательный, он был нейтральный, но местами я критиковала некоторые вещи. И аудитории Дзена, естественно, это не понравилось, и они начали защищать свое родное место. И у меня было очень много негативных комментариев под статьей. И это помогло мне заработать на монетизацию. Я поняла, что Дзен — это не моя площадка. А где-то делиться своими навыком и опытом мне очень хотелось. А площадки для меня нормально не было. И плюс у меня была как раз-таки состояние депрессии, когда мне ничего особо и не хотелось. Я в какой-то момент начала изучать ВКонтакте более обширно, но уже не как автор, а как эксперт. То есть каких-то продвиженческих марафонов для именно писателей ВКонтакте почему-то до сих пор особо нет, потому что очень умные люди пытаются зайти в ВК писателей как продвиженцы и как прогревать аудиторию. То есть как книга — это типа товар, и нужно греть аудиторию, типа вы разведёнка с 3 детьми, чтобы почувствовать себя женщиной, вы сможете почитать книгу. Что-то такое. Это единственное, что вызывает, это дёрганье глаз. И я как раз-таки начала изучать вот эти вот все моменты, как раз-таки подписалась на некоторые группы. В какой-то момент у меня родилась идея попробовать вести блог о писательстве как раз-таки ВКонтакте. И я начала публиковать статьи, обучаться. В какой-то момент у меня уже закончилась депрессия, но она не просто так закончилась, потому что я работала психологом по 2 раза в неделю. Это было мощно. И к марту месяцу мне наконец-то отпустила, и я начала уже ВКонтакте рассматривать как такую площадку, которая может помочь раскрутиться и может рассказать о самоиздате, не как о каком-то странной штуке. Если вас не взяли в издательство, значит, идите в самоиздат. И в итоге оно как-то закрутилось, завертелось, и вот сейчас у меня блог на 4,5 подписчиков, 1000. И получается, он такой один из 2 крупнейших блогов по самоиздате ВКонтакте.
Вернемся к нашему разговору в самом начале. Вот я начинающий писатель. Что я могу найти в твоем блоге для меня полезного?
Ну, во-первых, я скрупулезно все статьи отсортировала в углублении, где можно открыть его и пролистать по темам, посмотреть. Я очень много бесплатного материала, потому что я понимаю, как тяжело зайти во все это. Есть статьи о том, как писать книги, совсем немного. Мотивационные статьи. Получается, статья о 27 площадках самиздата, которые я периодически обновляю, потому что некоторые мелкие самиздаты закрываются, некоторые крупные напротив развиваются. И очень много статей, которые помогут стартовать. Очень много полезного материала. Теперь еще и подкаст о самиздате.
Ура! Надеюсь, он тоже будет полезный и интересный. Наберем кучу слушателей.
Сначала он был просто как блог моего авторства, когда я делилась своим опытом, но времена меняются. Теперь это не только мое место, это и место всех донов, которые поддерживают это сообщество рублем. Это стало таким неким маленьким объединением авторов самиздата. Например, Тэфи предложила вести подкасты. У меня есть замечательные девочки, которые делают разбор первых глав, чтобы помочь встать. Девочки, девочка, Фатя Скоромох, привет тебе. Если вы хотите попасть в сообщество, где вас будут поддерживать такие же люди, как и вы, то приходите не только на бесплатные статьи блога, можете заглядывать в донство. Там еще больше моего опыта и опыта уже моих коллег. Есть уютные чатики поддержки и не только поддержки, когда мы обмениваемся опытом, помогаем друг другу развиваться. Потому что один человек с опытом — это одно, а когда на вас больше 70 делится, то это уже более сконцентрированный опыт. Также я начала в последнее время вести консультации. Если вам нужна помощь в самиздате, я могу вас подтолкнуть и направить.
Вот ты заговорила об издательствах, да? Я знаю, что у тебя тоже есть бумажные книги. Расскажи об этом.
Собственно говоря, у меня вышла книга «Зверь по соседству» в 22-м году в издательстве АСТ в серии «Хиты сентиментальной литературы». У меня есть две книги, вышедшие в издательстве Т8.
А расскажи сразу для людей, которые, скорее всего, не в курсе об этом, что такое Т8, потому что это, ну, большая разница между АСТ, Эксмо и прочими нашими издательствами. Что такое Т8?
Традиционные виды издательства, которые ты отдаешь книгу, заключаешь договор, где у тебя определенные проценты, решаешь отдать электронку, не отдать электронку, и выходит тираж от 2 до 3 тысяч, а может даже и больше, в зависимости от серии и от того, как к тебе, как к новому автору относится. Это традиционные виды издательств, типа АСТ, Эксмо и куча других. И есть издательства типа Т8, куда ты отдаешь тоже свою книгу, но редактура, обложка, верстка, возможно, верстка и иногда они верстку предоставляют, если у тебя нет вариантов, на тебе. В зависимости от того, сколько ты выполнишь из этого, у тебя будет расти процент с каждой изданной книги. А электронку они обычно не берут, но можно договориться. Вообще никому не рекомендую отдавать электронку, если есть такая возможность. Т8, в отличие от традиционных издательств, не реализуют тиражи. Они печатают по 20-30 экземпляров, рассылают их партнерам. И в зависимости от того, продается это, не продается, реализует еще раз.
С АСТ, да, с классическим издательством. Ты сама принесла им книги или они тебя нашли?
Это был 2021 год. Мне написала редактор ВКонтакте. Спросила, не хочу ли я отдать свою книгу в издательство АСТ. В тот момент я была эксклюзивным автором Литнета, и я не могла отдать электронку. Естественно, я отказалась, потому что если бы я согласилась, мои проценты на Литнете упали бы. А Литнет на тот момент был единственным самиздатом, где можно было нормально зарабатывать. Бумагу я не особо рвалась и сказала, что у меня вот такая вот проблема, я не могу отдать электронку. В принципе, мне бы очень хотелось бы посотрудничать, но я не могу решиться эксклюзивного статуса. Ну, получается, она согласилась со мной, а через день просто пришла и сказала: давайте мы вас издадим бумага и аудио. Эксклюзивные права на бумагу и на аудио, и, соответственно, электронку вы можете оставить себе. Такие условия меня порадовали, мы созвонились, и я отдала им книгу. Они поразились, насколько она хорошо вычитана. Там была всего одна ошибка, одна критическая ошибка, остальные там, может быть, запятые что-то подправили, но у меня, в принципе, очень хороший редактор, корректор Она себя корректором называет, но она редактор. Сейчас у меня несколько девочек, но на тот момент она была одна. Анастасия Ромашкина, если ты слушаешь этот подкаст, привет! Они взяли и особо не редактировали, и, получается, отправили в печать. То есть я даже не перечитывала за редактором, потому что перечитывать было уже нечего.
К слову, мы в трейлере говорили о том, что немногие литературные авторы хотят, чтобы их книги были бумажными. Будешь ли ты еще сотрудничать с издательством? Как ты вообще настроена на это? Или тебе хватает электронки?
В принципе, сотрудничество с ОСТ мне очень понравилось. Я готова, может быть, даже отдать им электронку, но на них эксклюзив, потому что у меня оно сейчас продается в нескольких площадках, и я получаю с этого гораздо более высокий доход, чем в том же 2021 году, потому что правила в начале 2022 года изменились, и авторы электронки теперь получают гораздо более высокий процент, потому что площадки пытаются заманить к себе. И теперь за счет этого авторы более выигрышной позиции. В любом случае, самой бегать, предлагать мне обычно времени не хватает. У меня и блог, и книги, и еще пожить надо успеть. Я с удовольствием открыта для предложений и с удовольствием издала бы еще какие-то книги в ОСТ, Эксмо.
На целом гештальт, то есть, закрыт по бумажным книжкам.
Ну, у меня особо его и не было, на самом деле. Он, конечно, был мечтой меня как ребенка, потому что я росла в то время, когда самоздат вообще, в принципе, не было, литературы не было, как литературы в сети. Сети не было, давайте начнем с этого. И единственная возможность была как раз-таки издание бумаги. А, конечно, это было такой мечтой издаться. А сейчас как бы эти книги из-за ремонта лежат в коробках, и у меня просто нет сил, чтобы бежать еще печататься. Но я с удовольствием открыта к предложениям.
Довольно острый вопрос сейчас. Я много вижу, что он поднимается среди бумажных писателей и среди самиздата по поводу нейронок. Вот сейчас у нас самый острый вопрос по поводу нейронки, которая пишет тексты, и по поводу нейронок, которые делают обложки. Что ты по этому поводу думаешь?
Как раз-таки у творческих людей, лишь бы найти повод попаниковать. Собственно говоря, я добавлю вам нового. А художники паникуют, что останутся без работы, не смогут рисовать. Писатели паникуют, что останутся без работы, не смогут писать. Когда нейронки дойдут до такого уровня, когда они сами смогут нормально без автора рисовать и писать, нам надо будет волноваться уже о захвате роботами нашей планеты, а не о том, будут ли они за нас книги писать.
Это особенно ценно слышать от айтишников.
Что я могу? Я 6 лет своих обучений уже не пропью. 2 высших образования в IT. Я могу на эту тему выпендриваться.
Ты сама используешь как-то помощь нейронок, одной или другой? Вот такой сейчас коварный вопрос.
Я использую тех, кто этим работает, кто этим занимается. Самой у меня, опять-таки, нет ни времени, ни сил разбираться. У меня есть замечательный артер, замечательный соавтор, к которому я могу прийти и попросить сделать визуализацию. Мы на днях к моему процесснику с моим замечательным соавтором Альмой Либрем, привет, если ты меня слышишь, сделали визуализацию, которая как раз-таки была не хуже, чем фотографии со стоков. Потому что нейросеть Midjourney 5-й версии, она как раз-таки очень такая более человеческая, такая более нерисованная, очень красивая, получились арты, и читатели тоже были довольны. У меня есть замечательный артер Виктория Яценко, она делает обложки большинства моих книг, у меня как раз-таки 20 плюс от нее, у меня около 40 книг написанных, опубликованных, и еще столько же в загашниках. Как раз-таки она большинство обложек не делает, я рада, что она с нейросетью подружилась, и у нее получаются замечательные фоны. То, что мы не могли сделать без помощи нейросети. Либо могли, но потратили это бы гораздо больше времени.
Я, на самом деле, очень рада слышать, что ты прям положительно ко всему этому относишься, потому что я лично тоже в том как-то лагере авторов, которые рады нейронке во всех ее проявлениях, потому что, мне кажется, это открывает намного больше возможностей и для тебя как писатель, и для твоих читателей, да, потому что теперь, например, можно часами не тратить время на поиски артов к своим книгам, да, даже хотя бы просто... Мы не обложка, да, сейчас говорим о картинках, которые можно вставить, да, и визуализировать историю, а можно просто набрать, ну, если уметь, понятное дело, или там обратиться к артеру, набрать все это в Midjourney, и она тебе все очень красиво сделает. Мне кажется, это очень круто. круто, и сейчас многие, я вижу, по крайней мере, в самиздате писателей, которые пользуются этим, и вот открываешь анонс книги, аннотацию, и там написано иллюстрации к каждой главе, и мне кажется, что это только в плюс.
Проблема с нейросетями — это как раз-таки авторские права, потому что она не рисует новое, а копирует уже готовое на то, что лежат авторские права. Поэтому для визуализации, когда ты просто визуализируешь, показываешь читателям, не вставляешь эту книгу, а где-нибудь выставляешь отдельно, это одно. Но если это использовать как рекламные, эти как обложки полностью, то это может быть другие вопросы. Главное как раз-таки обрабатывать, дорабатывать, и чтобы не были задеты чьи-то авторские права. С этим, на самом деле, очень сложно.
Согласна. Я думаю, что какой-то правовой вопрос этого сложного вопроса будет еще дорабатываться в будущем. Мне кажется, мы сегодня услышали много всего классного и интересного от тебя. Скажи, если кто-то захочет познакомиться с тобой как блогером, мы теперь знаем, куда идти, да, в блог «Как стать писателем в эпоху самиздата». А если я хочу познакомиться с тобой как с автором, с каких книг ты посоветуешь мне начать?
У меня очень хорошая группа ВКонтакте, писательница Алла Бигова, Алла Зеленцова. Я пишу под псевдонимом Алла Бигова. Ударение на «и», я очень ругаюсь, если не туда. Я не с одним автором озвучки ругалась, когда мне ставили ударение не туда, просила переписать. Это больная тема, потому что это моя девичья фамилия. А писать я начала раньше, чем вышла замуж. Вот блогерствовать я уже в замужестве начала. И получается, я рекомендую прийти на Литгород, потому что там сейчас большинство моих книг собрано. Также можно прийти на Литрес. Там выложены те книги, которые были написаны ранее. Литресом очень тяжело в этом плане. Очень быстро попадает на подписку MyBook, и из-за этого мои книги становятся чуть ли не бесплатными для меня как автора. То есть пользователь может оплачивать подписку, и он как бы платит за это деньги, но мне как автору оно не приходит. И это очень болезненная вещь в плане современного мира. Я рекомендую, если ознакомиться со мной как с автором любовных романов, это «Снова с тобой». Это вообще моя первая самая книга в любовном романе, который я сначала написала в 2019 году, первая подписка. Потом я ее скрывала, потом я ее в 2022 году переписывала. Даже такое бывает, потому что мне не хватило мужского фокала. На тот момент, когда я писала ее, я еще не умела писать нормально мужской фокал, а уже в 2022 году у меня был достаточно большой опыт. И как раз-таки там очень много таких моментов, связанных с моей личной жизнью. Кто меня хорошо знает, может найти там аллюзии на мою жизнь в том числе. И я об этом не скрывала, я об этом и пишу в своем личном блоге. Просто посмеяться, получить удовольствие, тоже любовные романы, романтическая комедия «Топорино замужество», «Притворись моей невестой» или «Бабушка-сводница», тоже рекомендую. «Зверь по соседству» тоже вне всяких похвал. Я могу много перечислять таких книг. Читательницы обожают «Бывший будущий» из-за героя попугая.
Это интрига.
Какая интрига? Он бегает по всей книге и кричит «маленький член». Там, предупреждаю, там есть много 18+ сцен, которые поданы через юмористическое. Если будете читать эту книгу, будьте готовы, сейчас я уже так не пишу. Это если любовные романы. Фэнтези-романы рекомендую, наверное. «Ведьма по вызову». Это маленькая такая история о том, как ведьма заключила контракт с дьяволом, и потом она каждые 5 лет попадала в ад, потому что он ее призывал. Просто юмористическая зарисовка, в принципе, очень интересная. «Невеста по обмену». Там как раз-таки в связке с попаданкой по обмену, получается, девочки-двойники поменялись местами из разных миров и начали обустраиваться жизнью. Это 2 отдельные книги. Предупреждаю, у меня более 30 книг, я могу так долго перечислять.
Надо с чего-то начать и потом читать все 30 с лишним книг. Спасибо тебе огромное. Было очень приятно с тобой поговорить. Спасибо, что послушали нас до самого конца. Алла время от времени будет мне помогать вести подкасты. Нас будет 2, а то и 3, а то и больше, возможно, когда-нибудь. Поэтому мы с вами прощаемся.
Оставляйте оценки и комментарии на всех доступных вам площадках. Подписывайтесь на нашу группу «Как стать писателем в эпоху самиздата» ВКонтакте и на мой телеграм-канал «Как я писала роман», чтобы не пропустить новые выпуски.